Эта тема очень большая, и читая Священное Писание, мы открываем разные стороны вообще этой темы. И хотел сегодня прочесть в начале из книги пророка Иеремии, 17 главы, 7 и 8 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Благословен человек, который надеется на Господа». И сравнение здесь проведено такое с растением, деревом, которое у потока вод, и корни которого, они там, у источника воды. Это дерево, можно сказать, такой образ, который как раз и показывает жизнь, является образом благословенного Богом человека. Вообще, когда это место я прочитал, мне как-то так близко и дорого было то, что вот такие простые сравнения Писание порой использует для того, чтобы нам объяснить какие-то глубокие духовные истины. Дерево, корень, потоки вод. И так, когда размышлял об этом, много еще других мест Священного Писания вспомнил, где много сказано о корнях. Я думаю, друзья, что благословение наше, о нем тоже можно так сказать, оно имеет свои какие-то корни. Если рассуждать о благословенной жизни, мы непременно должны будем коснуться каких-то сторон внутренности нашей, нашего духовного мира. Откуда проистекает это благословение? Вчера мы больше говорили о том, как сохранить благословение. Говорили о таком отрицательном примере, как Иеровоам не сохранил благословение. Но, наверное, гораздо больше есть нужда говорить нам о том, где и как почерпнуть благословение. Это, можно сказать, в Писании тоже очень много внимания этому уделено. И это тема о наших внутренних духовных корнях, о корнях нашего сердца, нашего духа. Куда они направлены, где они, от какого потока черпают влагу и силу, откуда питается наш дух, чем он наполняется. Ведь корни тоже бывают очень разные. И разным они наполняют нашу внутренность, наше естество. Библия тоже очень много об этом говорит. Мы читаем в Писании о том, что бывают и горькие корни. 12 глава послания евреям рассказывает об этом. Предупреждает нас так Слово Божие, чтобы мы наблюдали за собой. Наблюдали, чтобы кто из нас не лишился благодати Божьей. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Причем вред причиняет не только самому тому, в ком этот горький корень возник. Вред причиняет и всем, кто рядом находится. Это как, можно сказать, такой очень вредоносный сорняк. Я вообще очень люблю работать в огороде, где-то на даче, в саду. Некоторые книги прочитал. И для меня это было несколько таким новым. В детстве я всегда понимал так, когда заставляли меня полоть грядку, что нужно просто убрать те растения, которые влагу забирают у добрых растений. Оказывается, у сорняка у него еще такая способность есть. Именно в корнях часто это сокрыто. Они выделяют такие вещества, которые просто угнетают рядом растущие растения. И эти вещества, они, наверное, едва ли не больший вред приносят, чем то, что они просто влагу забирают у других растений. Горький корень. Эти горькие корни очень разные. Послание Тимофея в 6 главе сказано еще об одном корне, который является корнем всех зол. Это серебролюбие. Это тоже такое, можно сказать, качество или такой корень, который, если туда направлены силы нашей души, они все отравят в нас внутри и вокруг нас. И, братья, сестры, мы живем в такое время, когда не просто отдельные души, когда церкви, когда объединение, братство, Целые веротечения, они во главе угла своей жизни ставят деньги. Это на сегодняшний день проникает все больше в нашу жизнь. Это не где-то, знаете, было когда-то мы с каким-то чувством внутреннего превосходства говорили о западных церквах, говорили о том, что вот там у них братские или какие-то совещания, там один из коренных вопросов – это вопрос денег. Прошло какое-то время, друзья, сегодня мы с вами живем в таких обстоятельствах, когда на наших общениях где-то, где решаются вопросы, мы уже немало говорим о средствах. Это не значит, что о них не нужно говорить. Но если наша жизнь начинает перестраиваться так, чтобы где-то, ну, может быть, какой-то ручеек такой долларовый, марочный или еще какой-то побольше тек в нашу сторону, если наша духовная жизнь, если наше служение, наш труд в Церкви Божией начинает так ориентироваться, тогда это говорит о том, что где-то корень недобрый все больше углубляется. Возможности для этого есть в самых разных областях служения. Можно и служение хора построить так, какие-то записи делать с тем, чтобы все больше, ну, как-то в эту сторону развиваться, чтобы были деньги, чтобы были средства. Мы не призываемся в Священном Писании так, чтобы вообще вопрос денег не ставить. Но если в тайных желаниях нашего сердца это приобретение какого-то серебра в каком бы то ни было виде, то, друзья, тогда все больше будет горечью, злом, неправдой наполняться наша жизнь, наше служение. И это будет очень далеко от того, что мы прочитали в книге пророка Иеремии. Благословенная жизнь, она связана с тем, что корни, они к одному потоку направлены. Благословен тот человек, который во всех обстоятельствах учится уповать и уповает на Бога. Это упование, друзья, я думаю, каждый из нас имеет какой-то уже опыт веры. Оно много раз испытывается в нашей жизни, много раз проверяется. И много раз нам придется в жизни делать какой-то выбор. На что мы больше будем уповать? На человека, на какого-то могучего спонсора. Будем уповать на рубль или на доллар. Будем уповать, пусть даже на какого-то служителя, но на него будем уповать. Будем уповать больше, друзья, это тоже, думаю, нужно об этом говорить. На что мы больше или на кого больше будем уповать? Будем уповать на братство или будем уповать на Бога. Это могут быть все взаимосвязанные понятия. Мы живем в церкви, мы живем рядом с другими братьями и сестрами. Как-то мы можем где-то иметь поддержку друг в друге. Большое дело Бог совершил, когда создал наше братство. И все это хорошо, когда в корне всех наших взаимоотношений все-таки лежит искреннее, глубокое упование, привязанность к нашему Богу. Это вопрос наших корней, нашей внутренности, откуда мы черпаем наши духовные силы. Я хотел еще несколько мыслей затронуть, которые касаются наших корней, нашей внутренности. В Библии, как я уже сказал, очень много об этом сказано. Бывает так, что человек вообще не имеет корня. Об этом мы находим в Священном Писании. Написано так: Господь наш, когда учил народ притчами, и рассказал притчу о сеятеле. В объяснении этой притчи Господь очень просто и понятно объяснил, что вот то семя, которое упало на каменистую почву, это те люди, которые вроде бы и принимают Слово Божие. И внешне кажется все благополучно. Росток, зелень, все на своем месте, но не имеют корня. Нет вот этого внутреннего, глубокого соединения, нет источника истинного питания. И когда наступает скорбь, когда наступает гонение, тогда проверяются наши с вами корни. Наши корни будут проверяться очень много раз. И нам необходимы эти испытания, эти трудности для того, как раз чтобы корни наши уходили далеко вглубь. Я как-то был в одной местности, там прошел ураган. И меня удивило обилие поваленных деревьев. Просто даже автомобильная трасса проходила, и во время этого ветра падали деревья одно за одним, перекрыли движение, в общем, большая такая сложность была. И когда местные жители там, они рассказывали так об этом, и очень просто, так для меня такой урок был в этом. В той местности очень часто идут дожди, очень влажный климат такой. И они говорят так, что растения в основном, деревья часто, они растут, и корни у них по поверхности. Потому что нет нужды туда вглубь уходить, дерево корня. Влаги хватает и здесь, в поверхностном слое. И потом, когда наступает какая-то буря, какое-то такое стихийное бедствие, эти деревья, они очень легко падают. Ну и влага там, где-то корни подгнивают. Все вот это так. Потом получается, когда испытания, получается, что очень большие такие буреломы возникают. И вот, друзья, я думаю, мы сейчас живем в такое время, когда, может быть, не во всех районах это одинаково, но кажется так, мы живем без особенных испытаний. И может так получиться, друзья, если мы просто питаемся тем, что на поверхностном вот таком слое, что здесь вверху, там внутри могут у нас и камни быть, мы об этом не заботимся, нам пока хватает влаги. Нет переживания о том, чтобы где-то уйти вглубь, уйти в Слово Божие, уйти вот в такие глубокие, тесные взаимоотношения с Богом. Мы можем так прожить долго, но скорбь или гонение за Слово непременно настанут. Настанут такие времена, не обязательно, может быть, это будет всеобщее, всеобъемлющее, что все мы в одинаковой мере, в одно и то же время будем испытывать какие-то трудности, но это испытание будет. И будет проверяться глубина и прочность наших корней. Я еще, по-моему, в детстве как-то слышал такой пример, он запал мне в сердце, о одном человеке. Он жил на Кавказе, я не знаю точно местность, но где-то такое место, где уже очень трудно растениям расти, там очень много камней. И во всем поселке, где жил один человек, о котором был этот рассказ, там ни у кого не было таких нормальных садов, только у него одного. И вот к нему пришли и спросили, в чем секрет? Почему ни у твоих соседей нигде, ни у кого нет плодовых таких деревьев, которые плодоносили, а у тебя они растут и прекрасно растут? И он говорит, это давняя история. Это время было, когда он был молод, он знал такое простое правило. Дерево, когда растет, можно не раскапывать его корни. Можно просто подойти к этому дереву и примерно, довольно точно даже, определить, какой глубины у него корни. Нужно просто померить его надземную часть. Если она высотой 5 метров, то это значит, там в глубину не меньше 5 метров углублены вот эти корни. И примерно даже по форме кроны, садоводы это в основном знают, вот сколько она захватывает, на такую примерно ширину распространяются и корни. Может быть, здесь есть исключения, но этот человек, он взял себе такое правило, он, можно сказать, жизнь ему посвятил. Мы, конечно, как христиане понимаем, что этому посвящать жизнь это несколько, да не несколько, неверно, но он в молодости своей, вот эти камни, эту скалу, он ее киркой, всеми доступными средствами. Он ее бил, отламывал камни и копал котловины. Они были глубиной 3-5 метров. Такую работу в селе больше никто не делал. Все выкапывали какую-то посадочную там лунку, эту ямку. Сажали дерево, и оно росло первые несколько лет, пока не кончалось место для корней. А потом это растение потихоньку хирело и умирало. А он копал глубокие ямы, заполнял их землей, возил ее с долины. И потом прошло время, во всем селении не было садов. У этого одного человека у него были всегда плоды. И, друзья, я думаю, в нашей духовной жизни, вот о корнях сказано так, как я уже привел этот пример из притчи о сеятеле. У нас должны быть корни, а в некоторых случаях у человека нет корней. Конечно, мы не должны, может быть, вооружиться какой-то киркой и какие-то котловины копать где-то на нашем месте, в нашем огороде или в саду. Но можно это сравнить, друзья, с большим трудом, с внутренним глубоким трудом над своей душой, над своим духом. В нашей испорченной природе этих камней, которые нужно удалять, которые нужно оттуда изнутри выносить и прочь выносить, нести на определенное место, этих камней предостаточно. Если мы оставим в стороне труд по освящению, внутреннему, глубокому освящению, если мы не позволим нашей святости вглубь туда расти, друзья, пройдет время, где-то, может быть, рядом с нами будут прекрасно плодоносящие жизни. Братья и сестры, которые вместе с нами когда-то были на курсах, с которыми мы жили в одной местности, пройдет время, они будут плодоносить, а мы будем вынуждены признать, да, я, может быть, только листья принес, а может быть, и листьев не принес. Может быть, и листья увяли. Придет непременно та пора, когда вот эта глубина наших корней, она будет испытана. Где же должны быть наши корни? Каковы мы они должны быть? Об этом тоже в Писании сказано. Можно ряд мест прочесть из Нового Завета. Некоторые из них затронем. Послание Ефесянам, 3 глава, 17-18 стих. Можно было бы, если в контексте, полностью мысль раньше читать, но я хотел только на какой-то части этой мысли остановиться. «Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Укорененные в любви. Корни наши, они должны быть связаны вот с этим таким качеством нашего духа, с таким нашим внутренним состоянием, как любовь. Мы находим так в Священном Писании, Христос говорил об этом. Он говорил так, что по причине умножения беззакония в последнее время во многих охладеет любовь. Мы призваны быть укорененными в любви, утвержденными в ней, для того, чтобы даже вот в эти последние времена беззакония, когда они вокруг, когда они рвутся в нашу жизнь, они, можно сказать, как раз они вытесняют любовь. И напротив, если сердце наше наполнено любовью Божьей, если мы любим Бога, если мы любим ближним, не будет места этим беззакониям в нашей жизни. И эта любовь – это не просто какое-то теоретическое понятие, о котором можно рассуждать или где-то внутренне в каких-то чувствах. Иногда даже бывает так, что человек как-то даже благоговеет, что ли, перед своей собственной любовью. Он, кажется, любит весь мир, но не любит своего соседа, не любит брата своего и не может возрастать в истинной любви, которая способна просто послужить, просто умыть ноги рядом живущему, рядом находящемуся, просто, может быть, где-то отказаться от своего и прийти пожертвовать временем, пожертвовать собой для того, чтобы рядом кому-то стало хорошо. Вот этой любви ее на сегодняшний день часто в нашей жизни не достает. Мы призваны корнями нашими все глубже уходить туда. Мы должны быть укоренены в любви, и эта любовь должна проявляться на практике. Любовь нашего Господа в этом отношении – высший пример. Беззакония наши все, беззакония всего мира, они были возложены на Него. Он там, на Голгофе, соприкоснулся с самим корнем всех земных проблем. Грех всего мира лежал на Нем, и этот грех не вытеснил любви. Он был настолько глубоко, это был Его внутренний корень, любовь. Он и там на кресте сохранил способность любить нас с вами, грешников, нас с вами, людей, которые даже получившие милость от Бога, пришедшие в церковь, Часто все-таки мы больше заняты бываем собой, своими какими-то планами, своими мечтами, своим эгоизмом. Он нас все равно любил, и Он усмотрел для нас все. Он трудом своим приобрел для нас искупление. Он, ушедший к Небесному Отцу, послал другого Утешителя. Он оставил нам прекрасный пример пути, по которому нам нужно с вами вместе следовать. Следовать по следам нашего Господа. Еще одна мысль, которая говорит о любви, о наших корнях. Я хотел вас прочесть из послания к Колоссянам, 2 глава, 6-7 стих. «Потому как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Еще одна сторона. Наши корни, они должны быть непосредственно связаны, должны питаться от нашего Господа. К Нему должны быть направлены помышления, внутренние помышления нашего духа, устремления нашего духа. Если мы перестанем, друзья, мыслить о Нем, если какая-то другая область нашей жизни, какое-то служение займет нас больше, чем мысли о Нем, мы изнеможем, мы ослабеем на пути нашем. Мы призываемся Словом Божьим помыслить о Нем, и не один раз только помыслить, а чтобы наши глубинные корни, они были тесно связаны с Ним. Об этом переживал и сам наш Господь, когда ходил с учениками. Был момент, когда оставили Его многие из учеников. И Он, просто обращаясь к ученикам, Он задал им вопрос, друзья, который, может быть, иногда и нас должен как-то особенно касаться. Не хотите ли и вы отойти? Где ваши желания? Чего хотите вы? Это была, можно сказать, проверка тоже корней. Проверка из любви. Господь спросил своих учеников, своих последователей, не хотите ли, оцените ваши желания. И то, что сказал тогда Петр, друзья, это то, что необходимо, чтобы было нашей с вами позицией. Кому нам идти? К кому идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и корни нашего духа, корни нашего естества, они с тобой связаны. И негде больше взять, негде больше найти вот эти силы, которые могли бы нас как-то наполнить и дать какую-то возможность победной жизни, возможность того, чтобы действительно дойти до небесной отчизны и уже там соединиться с нашим Господом. Для меня на всю жизнь остался очень дорогим такой пример. Я часто его вспоминаю, это было, происходило у меня на глазах. Я еще был, можно сказать, подростком. И полностью еще тогда не определился, и корни мои не были совсем в другом месте. В нашей семье, у нас, мы так, как считали, у нас было три бабушки. Это, собственно, невозможно, да? Но мы одну из сестер нашей бабушки тоже считали, она была как бабушка для нас. У нее жизнь протекла очень так, можно сказать, по-человечески незаметно. Но это была жизнь человека, который очень близко знал своего Господа. Она не была проповедницей, она не была каким-то особенным тружеником. Но ее жизнь, она осталась для меня в памяти как пример глубоко укорененной в Боге жизни. Когда она была молодой здесь, в нашей местности, как раз это совпало со временем коллективизации, их назвали кулаками и сослали на Рымский край. Место она иногда рассказывала нам, можно сказать, ну, не внукам прямым ее, но нам, детям, о том, что они тогда пережили. Глухая тайга, Томская область, и вот там их высадили на пустой берег. Не было никакого жилья, не было практически никаких запасов продовольствия, почти никаких инструментов, и они там почти голыми руками должны были начинать осваивать, ну, то, что сегодня там, по-моему, какое-то месторождение нефти. И там, вот из этих первых людей, которых там высадили на берег, в живых остался очень маленький процент. Она тоже была из тех, которые выжили. Они каждый день в простоте начинали день, так я не помню, может быть, всех деталей, но семья эта была глубоко верующей. И не все из них остались живых, но это тетя Надя, как мы ее звали, она пережила это и вышла оттуда, можно сказать, с неослабевшей верой. Там, где рядом смерть уносила жизнь за жизнью, она могла получить воспитание вот этой веры. И в дальнейшем эта вера, она проходила, можно сказать, эта жизнь, она проходила очень таким трудным путем. Когда они могли вернуться назад на родину свою, начались уже вот эти годы, когда репрессии были массовые. И в том селе, откуда они были, практически не осталось мужчин. Почти всех расстреляли. Расстреляли и деда моего тогда. И получилось так, она осталась одна. Она не вышла замуж. И присоединившись к семье моей уже настоящей бабушки, все, что могла, она приносила в дом вот моей мамы. И трое детей тогда оставалось у них в живых. Эти трое детей, они были спасены от голодной смерти во многом благодаря тому, что вот эта тетя Надя все свои трудодни, что она там зарабатывала на них, все это она приносила в этот дом. Сама голодала и недоедала, и вот так выходили они, семью моей мамы вдвоем, бабушка и эта тетя Надя. Для меня больше всего, что отпечаталось в памяти, это конец ее жизни. Она умирала у нас, это открылось уже в последние дни ее жизни, она вдруг стала часто давиться, пища стала все труднее проходить, и диагноз врачи поставили ей – рак пищевода. Они могли только нам сказать так: «Мы вас ничем не можем утешить, ждите голодной смерти». И вот, друзья, каждый день это был урок веры для нас. Это был человек, который спас и спасал других от голодной смерти. Теперь при полном столе она должна была медленно умирать. Каждый день, друзья, когда у нас день поста, я думаю, мы это иногда бывает испытываем, да? Особенно если, может быть, пост трехсуточный или трехдневный. Запах пищи голодный человек слышит издалека, чувствует его. И это каждый раз большое испытание, связано с большой болью. И вот она лежала в нашем доме, мы садились за стол, но пища в горло не шла. А она каждый день с улыбкой говорила нам: «Вы не переживайте за меня. Мне Бог приготовил самую лучшую смерть. Я могу тихо и спокойно все еще раз обдумать, все взвесить, с моим Господом обо всем переговорить. Я, говорит, точно знаю, крест, который возложен на меня, он не больше, чем я могу вынести. И крест, который за меня нес мой Господь, он гораздо был тяжелее». И она часто рассказывала стихотворение, но на немецком языке было, людям, которые приходили к ней. Они приходили к ней, не знали, чем ее утешить. Она каждому говорила о Господе. Она провела очень тихую жизнь. В памяти у меня это осталось так. Она сидела часто в углу, пряла, вязала нам, детям, носки, варежки, штопала за нами. И она никогда не была проповедницей. Но там, на смертном одре, когда приезжали ее односельчане, родственники неверующие, это было удивительным свидетельством. Люди там, у этой постели, они соприкасались с глубокой верой. Они видели человека, корни которого, они были сокрыты в Боге. И я часто так уже говорил, я себе бы пожелал так уйти из жизни. Она просто и с глубокой верой закончила свой путь, закончила со своим Господом. Друзья, каким будет испытание нашей веры, наших корней, мы сегодня не можем заглянуть в будущее. Но оно непременно будет. Если корни наши в Боге, если они в Нем, если мы укоренены в любви, тогда, друзья, нам не страшны испытания. Тогда это действительно будет благословенная жизнь. В противовес вот этой картине, этого дерева, которое приносит плод свой во время свое. В 17 главе Иеремии есть еще и другая картина. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой. Это противоположная картина. И, друзья, я думаю, что к какой-то одной из этих картин можно свести всякого, образ всякого человека. Мы похожи либо вот на этот вереск в пустыне, на ту траву, которой даже горсти не наполнишь, не напитается никакая душа от жизни человека, который не сокрыл свое упование в Боге. Это будет бесплодная жизнь и пустая, бессильная жизнь. И можно было бы еще очень много об этом говорить, о том, как эти корни произрастают, где начинается вот эта углубленная жизнь. Я хочу только еще один пример, одну мысль привести и на этом закончить. Понимаю так, что наш дух, наша внутренность во многом отражается в мире наших мыслей, в мире наших мечтаний, то, о чем мы мысли. Каковы мысли в нас, таковы мы и есть. Так об этом и Слово Божье говорит. И вот такое место, я верю, очень хорошо всем нам знакомое. Оно, на мой взгляд, тоже можно отнести к этой теме. Об этом написано в послании Римлянам, в 12 главе. Сказано так: «Не мечтайте о себе», это 16 стих. Немножко выше можно было взять: «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным». Не мечтайте о себе. Думаю, что наши мечты – это очень часто показатель, где наши корни, куда они направлены, вокруг чего вращаются наши мысли, о ком мы думаем. Вообще, думаю так, что если говорить о мечтах, то, как мы скажем, друзья, о ком или кто является главным предметом мечтаний человеческих? Если человек мечтает, о ком он мыслит, о ком он думает? Он мечтает о себе. Я понимаю так, что, в общем-то, мечтать о другом невозможно, наверное. Это уже и мечтой, наверное, в полном смысле слова не назовешь. Это уже просто будет размышление о ком-то. Вот Писание говорит: не мечтайте о себе. Это связано с нашими корнями. Если человек мыслит о себе, он уже относится вот к той категории, которая сказана в 17 главе Иеремии, что это человек, который плоть делает своей опорой. Потому что мы с вами тоже люди, и можно иногда и не думать о ком-то, не надеяться на брата, на друга, на какого-то там помощника или мецената в своей жизни, а можно просто иногда мечтать и мыслить о себе. Какие-то свои ресурсы, свои какие-то резервы, какие-то свои способности на них строить, о них помышлять, исходя из того, что я сегодня могу, чему я сегодня научился, исходя из этого мыслить и как-то представлять себе свое будущее, рисовать какие-то картины в своих помышлениях. Я хотел один пример рассказать. Это пример, через который Бог со мной поговорил на эту тему, о мечтаниях. Мечты. Я очень много в детстве, подростком, когда был, читал книг. И когда читаешь эти книги, может быть, в этом есть и какой-то положительный момент, что, может быть, мышление в человеке развивается. Но мышление-то развивается через книги мирские, светские. Какое? Вполне определенное направленность этого мышления. Многие книги, они так написаны даже, чтобы научить человека мечтать о себе. Они часто так, у них сюжет построен, что в конце можно оставить читателя неудовлетворенным. И он, прочитав книгу, он не удовлетворен тем, какая там развязка в этой книге. И человек начинает мечтать, начинает домысливать. Надо было не так. Если бы я был на этом месте, я бы совсем по-другому повел себя. И вот начинается вот такая внутренняя работа. Человек погружается в воображаемый мир. Его на самом деле нет. Он живет в этом мире книги. И вот очень много, можно сказать, такого было у меня. И когда я покаялся, когда пришел в церковь, я не заметил такого, такой просто подмены. Вместо христианского мышления у меня остался такой тип мышления, которое можно назвать мечтательным. Я просто поменял темы, сюжеты некоторые поменял, стал на благочестивые темы мечтать, а по сути дела продолжал мечтать о себе. Это было время гонений, когда я был в молодежи, когда принял крещение. И тогда очень часто мы на наших собраниях говорили, вспоминали о узниках. Большим праздником было, когда возвращались наши братья из УЗ, и мы могли бывать на этих встречах. Я помню, как в мире моих мыслей, в мире моих мечтаний такая большая тема обозначилась. Я мечтал стать узником. Представлял себе, слышал рассказы этих братьев о том, как, какие Бог победы им там даровал. Когда они, укорененные в Боге, могли противостоять вот всей вот этой силе зла, которая там обрушивалась на них. И примеров, я думаю, мы все знаем с вами очень много, как Бог укреплял верных своих. И вот, а я мечтал об этом, обо всем. Я помню такой момент, когда уже женился, прошло время, все это осталось где-то там. Эти мечтания, они менялись реальностью. У меня уже была семья, по-моему, двое детей тогда у меня было маленьких. Времяночку построил, готовился дом строить. И вот однажды подошли ко мне братья и говорят: получилось так, что мы больше не можем литературу возить машинами. Но здесь были такие обстоятельства одно время в Сибири. Возили, через Иртыш нужно было сюда братьям переезжать. И вот все переправы через Иртыш были полностью закрыты, обложены милицией, очень тщательно следили. И сказали так: мы вынуждены просто искать людей, которые бы на поездах могли, в чемоданах братьев искали, в основном тех, кто помоложе, может быть, покрепче немного. И спросили, не желаю ли я тоже принять в этом участие. Побеседовали, и когда я согласился, это очень мне как-то было близко, я стал ездить, возить вот эту литературу. Я помню один момент, когда уже несколько так пообвыкся. Мы ехали с одним братом вдвоем. До этого обычно было так. Если мы вдвоем, мы старались вместе не держаться. Один, может быть, даже в одной части вокзала находится, другой в другом. Тогда людей с большими тяжелыми сумками могла милиция просто так остановить на вокзале, проверить, не спекулянт ли едет, может быть, везет что-то. И вот когда однажды мы так ехали, казалось, все идет благополучно, мы решили, давай мы уже вместе. Билеты у нас были в один вагон, но в разные купе. И решили так, зайдем в вагон, попросим, чтобы нас вместе поместили. И когда я зашел в вагон, попросил об этом проводника, он говорит, ты зайди на свое место, сейчас поедем, потом будем меняться. И знаете, когда я зашел в мое купе, открыл дверь, и там сидело два человека в форме. Сидели и смотрят на меня с таким интересом. У меня все внутри похолодело. Точно, они... Я был убежден, что они ждали меня. Но что делать? Поздоровался. Попытался не показать виду, что у меня тяжелые чемоданы. Поставил их на полку. А внутри... Внутри вот такая страшная... Такая борьба мыслей. Что теперь? Как теперь? Как быть? Теперь я еще и с братом уже проводнику сказал, что мы вдвоем едем. Теперь нас еще вместе соединят. И только я вот так мыслю, проводник сзади говорит, гражданин, выйдите, мы насчет места поговорим. Как теперь? Схватить сумки, выскочить? Идти договариваться с местом как-то нелогично. Пришлось сумки оставить там вверху на полке. Вышел, договариваемся насчет места. А внутри думаю, ну все, теперь точно они в сумку мою заглянут. И начнется другая дорога. Ну, поменяли. Вот как раз в соседнем купе нас поместили с этими, с милицией. Я зашел, посмотрел, вещи мои стоят, как стояли, забрал их, занес в купе, а внутри никакого мира, никакого, все внутри разрушено. Кажется, как теперь, куда теперь? Едем. Брат второй спокойно спит, а я терзаюсь мыслями, что теперь будет. Вспоминаю различные сюжеты из книг, вспомнил, как можно подслушать, что за стенкой происходит, нашел мыльницу, пошел таким путем. Разобрал ее, приложил к стенке, слушаю, о чем там эта милиция рассуждает. Сначала плохо было слышно, а потом слышу один другому говорит, ну что, будем брать. А второй говорит, подожди, до большой станции доедем. Все, тут у меня уже сомнений не было. В полном смятении чувств я вышел, подошел к расписанию, посмотрел, где большая станция. До этой большой станции еще одна маленькая. Я бужу брата, надо убегать. Надо быстрее из этого вагона, надо спасаться как-то. Ну, станция, когда мы к ней подъехали, мы поняли, что там бесполезно выходить. Там буквально пару таких домишек казахских и голая степь, зайти толком некуда. Брат этот, он не согласился с тем, что уходить, и поехали мы дальше. И знаете, все тогда вспомнишь. И свои мечтания, как мечтал о каких-то подвигах веры. А в тот момент я Господу только одно говорил, Господи, только не сейчас. Сейчас у меня двое маленьких детей, нам жить негде. Мне некуда будет как-то и дома нет, ничего не устроено, Господи, только не сейчас. А с другой стороны, четко понимал, и с другой стороны такие мысли, ты что ждешь, когда удобно будет в тюрьму пойти? Кому когда-нибудь было удобно? И вот в тот момент уходили в вузы. Но внутренне я был полностью к этому не готов. И знаете, я потом вышел в коридор этого купейного вагона, стоял, и уже просто оставалось только ждать, что будет дальше. Выходят эти два милиционера из своего купе и идут из вагона прочь. Но у меня все. Пошли к бригадиру, сейчас по связи машиниста вызовут воронок к вагону. И все. Прошло несколько минут, возвращаются. Идет один милиционер, между ними человек в штатском, следом еще один. Они действительно кого-то взяли, но в другом вагоне. Понимаете, друзья? Я этот урок, наверное, не забуду до конца дней моих. Бог так судил. Я должен был попасть именно в это купе. Я должен был послушать этот разговор. Все это должен был пройти для того, чтобы обнаружить, что между миром моих мечтаний, между реальностью, есть огромная-огромная пропасть. И внутренние мои корни, они были, я был совершенно не готов к тому, вот к этому испытанию. Знаете, когда Бог показывает нам нашу несостоятельность, нам остается только каяться, плакать перед Богом. Просить у Него прощения за то, что часто силы нашей души, мы в мечтах своих рисуем порой такие красивые картины. Кончить же этой мысли пусть Господь научит нас во всех наших переживаниях углубляться воистину корнями, не в мечтах какие-то там рисовать для себя. Может быть, благочестивые сюжеты какие-то у нас даже в наших мечтах будут. Но чтобы наши корни были действительно глубокими, чтобы они были сокрыты в Боге, чтобы мы были готовы во всяком месте, во всякое время приносить добрый плод. Добрый плод во славу нашему Богу. Аминь. Помолимся.